Информационные войны. Или как управлять миллионами людей. Автор цикла Дмитрий Терехов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова с вами я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». На прошлой передаче мы рассматривали материал «Сетевые войны» некого блогера с ником Пробман. Сегодня я хочу продолжить еще один материал этого блогера дать, который касается современной оппозиции в лицах. Итак, бытует мнение, что оппозиция непопулярна из-за противодействия со стороны властей. Сегодня мы постараемся выяснить, так ли это на самом деле. Общемировые кризисные явления докатились до этой самой честной в кавычках и рукопожатной в двойных кавычках прослойки этой страны, как они любят говорить. Былая уверенность в собственной многочисленности и могуществе сменилась явно депрессивными настроениями и бесконечными риторическими вопросами. Что делать дальше? И оправданиями в стиле: «Да вы чего? Это 5 марта была фигня, а вот 1 мая мы им точно покажем». Или: «А вот 1 мая это была точно фигня, а вот, значит, 5 мая мы им покажем. Потом 12 июня мы покажем, и, наконец, 15 сентября они обещали показать». Ну, что они показали, в общем, многие видели, кто по телевизору, кто в натуре, по крайней мере, из москвичей. Число этих самозванных властителей дум стремительно уменьшается, а вопрос, что делать дальше, вырастает уже до таких размеров, что перешагнуть через него стало просто невозможно. Примечательно, что текущий кризис протестного движения является абсолютно искусственным. Вызван он тем, что оппозиция начала активно раздавать конфеты, в кавычках, своим сторонникам, наивно полагая, что, засмотревшись на красивую обертку, люди не обратят внимания на стойкий запах экскрементов, исходящий из начинки. Как можно было подчивать людей откровенными пустышками, при этом одновременно внушая им, что их квазифашистские идеи о собственной исключительности остается просто загадкой? Разгадыванием этой головоломки мы и займемся, проведя классификацию нынешних лидеров протестного движения. Мы узнаем, что большинство революционеров можно условно разделить на следующие категории: маргиналы, второсортники, аналитики, репостеры, госдеповцы, прихлебатели с очень-очень редкой примесью конструктивщиков. Итак, категория первая – маргиналы. Типичными представителями этой категории являются Эдуард Лимонов, Сергей Удальцов, или настоящего фамилия Тютюкин, Илья Яшин, Алексей Навальный. Класс оппозиционных лидеров, призывающих своих сторонников к нелегальным и псевдосиловым акциям протеста, которые на самом деле приводят к вполне реальным штрафам и вполне реальным арестам, а в некоторых случаях и к длительным срокам тюремного заключения, чем особенно отличается Эдуард Лимонов. Непременными атрибутами акции является большое количество демократических журналистов и автозаки. В момент задержания участники рефлекторно открывают рот, изображая гримасу боли и страданий русского интеллигента за судьбу бедной, обесчещенной державы и не менее бедного народа. В маргинальной среде активно культивируются идеи мученичества в застенках КГБшного гестапо, как они любят говорить в своих узких кругах. Поэтому крутость того или иного активиста тем выше, чем больше административный срок он отмотал. Ну уж особо ценятся люди, отмотавшие срок уголовного заключения, такие как Лимонов, например. Этакие интеллигенты с большой дороги. Обращение вменяемого оппозиционера в маргинала происходит, как правило, после первой «ходки», в кавычках, где оппозиционер осознает все тяготы и невзгоды жизни и быта людей, осмелившихся пойти против страшной карательной машины власти. В особо отмороженных случаях маргинал сознательно нарывается на все новые и новые аресты, полагая, что тем самым его авторитет будет продолжать расти. В действительности же во всем надо знать меру. Если 1-2 задержания еще могут вызвать у народу некую жалость и чувство солидарной рукопожатности, то последующие цирковые представления из автозаков начинают оказывать обратный эффект. Любопытен также феномен вторичной маргинализации, когда романтика узников совести начинает распространяться уже и на вполне реальных зэков и преступников, которые уже тянут срок за вполне конкретные уголовные преступления. К этой категории можно отнести небезызвестного Алексея Козлова, видного специалиста по продаже чужих акций самому себе через офшоры, и одновременно по совместительству являющемуся мужем собственной жены Ольги Романовой, которая является одновременно и активной революционеркой. По скромному мнению вот этой самой Ольги Романовой, Алексей Козлов отправился досиживать свои 1.5 года уже совсем не простым зэком, а настоящим зэком-политиком. Пристрастие наших оппозиционеров к политическому шансону объясняется высокой сиюминутной эффективностью данного метода политической борьбы, так как это является классической, проверенной столетиями уловкой. Общий враг, когда общество в порыве праведного гнева объединяется против могущественного незримого врага, уже уничтожившего одного из них, разумеется, несправедливо. Кроме того, этот метод отличается очень низкой затратностью. В худшем случае для розжига очередной истерики придется посидеть 10-15 суток, а в лучшем просто ткнуть пальцем в первого попавшегося преступника, который либо уже арестован, либо вообще уже давным-давно сидит, выставив его очередной жертвой кровавого режима. Тут, получается, и хипстеры сыты, и оппозиционеры целы. Очень удобно, кстати. Но в пылу тактической борьбы лидеры так называемой «снежной», или, правильно сказать, «оранжевой революции», как обычно, забывают про стратегию, в конечном счете обрушивая свою репутацию в глазах думающих людей. Какие-либо внятные, адекватные политические идеи отсутствуют, при этом проведение очередной несанкционированной акции мотивируется либо игнорированием властями заведомо невыполнимых требований, либо же политическими гонениями маргинальных узников совести. К второй категории, как мы уже сказали, относятся так называемые второсортники. Типичный представитель этой породы оппозиционеров – это Андрей Мальгин, Илья Пономарев, депутат Госдумы, Илья Яшин, приятель Ксении Собчак, и сама, конечно, Ксения Анатольевна. Класс оппозиционных лидеров, чья пропагандистская работа направлена на наиболее глупых и обзлобленных представителей протестантов. В зависимости от выбранной специализации, они пишут либо абсолютно абсурдные посты, либо посты, бьющие по самым низменным качествам читателей, таким как зависть, жадность, подлость. К первой группе относится Илья Пономарев с его знаменитым постом про чеченских головорезов, привезенных в Москву, чтобы разгонять декабрьские митинги оранжевой революции. Пост оказался полностью идиотическим, потому что никаких головорезов не было, даже в природе. Но его запомнили, потому что слишком силен у нашей интеллигенции страх против свирепых чеченских бандитов. А также такой же пост предсказамус о массовых задержаниях оппозиционных деятелей, который тоже, конечно, не сбылся. Здесь же находится Илья Яшин, который на полном серьезе рассказывал читателям, как Путин отдал приказ о демонтаже рекламного щита после того, как Яшин и компании повесили на него свой баннер. Абсурд заключается, конечно, в том, что для того, чтобы снять баннер, совершенно не обязательно демонтировать весь рекламный щит. Баннер просто можно снять. К второй группе относится довольно известный блогер по фамилии Андрей Мальгин, иммигрант и главный преследователь Светланы Медведевой на ее отдыхе в Индии. Этот вот пример его, так сказать, деятельности в благосфере – это разжигание зависти в рядах несогласных путем перечисления блюд, которые поедала госпожа Медведева на обед после утомительных спа-процедур. Блогер этот отличается высокой концентрацией ненависти. В комментариях ввиду тотального бана инакомыслящих еретиков-нашистов, коим мгновенно причисляются все те, кто посмел не упомянуть Путина в суе в очередном комментарии. Для подтверждения своей неполживости и отстраненности от материальных благ пытался продать 6-летний Mercedes S500 с блатными номерами, которые ему подарили якобы друзья, по цене, которая превосходила рыночную стоимость на 10-20%. К этой же группе можно отнести и Ксению Собчак, запустившую истерику про устриц, которых повидал один из лидеров движения «Наши» Якименко. Влияние деятельности данной группы людей на восприятие народом оппозиции умеренно негативное, так как общее качество материала, производимого второсортниками, не сильно превосходит качество материала, выложенного в свое время нашистами на капот автомобиля Ильи Яшина. Ну, многие, может быть, помнят, что именно выложили кучкой представителя движения «Наши» на капот автомобиля Илья Яшина. Я, конечно, не буду повторять этот название этого, так сказать, материала, но многие могут догадаться, что о том, о чем я говорю, по его резкому запаху. Однако культивирование в людях жадности, зависти и иных смертных грехов может дать некоторым деятелям вполне себе серьезный уровень влияния на умы зомбированной публики. Следующая категория таких оппозиционеров – это аналитики. Типичные его представители – это Владислав Гаганов и некоторые иные блогеры, которые подвергались репосту или ретвиту Навального. Ну, репост – это означает, может быть, для тех, кто не знает, когда тот или иной блогер копирует понравившийся ему пост и размещает его у себя в дневнике, подписывая его. Тем самым, если этот блогер очень рейтинговый, то он фактически делает рекламу тому блогеру, которого он скопировал. Класс оппозиционных лидеров, обладающих экспертными знаниями в любой области и умеющих виртуозно оборачивать любые факты против действующей власти. Аналитики – достаточно новые и свежие явления на оппозиционной арене, которые, в отличие от второсортников, делают ставку на действительно понимающих, в кавычках, представителей оппозиционных масс. Реальная же деятельность аналитиков заключается в умелой вставке умных фраз и терминов, например, таких как «чистый вывод капитала» или «ставка банковского процента» или что-нибудь подобного, этого во всю ту второсортную писанину, которую они, как правило, сами просто копируют у других авторов. При этом у неискушенных читателей возникает ощущение приобщенности к высокоинтеллектуальной дискуссии, что напрочь блокирует у них критическое восприятие подаваемого материала вследствие эффекта разрыва шаблона, о котором мы уже говорили в прошлой передаче. Это означает, этот эффект возникает вследствие внезапного осознания индивидом своей просвещенности в таких элементарных вещах, как макроэкономика, геополитика, микроэкономика, вооруженные силы и тому подобное. Так, например, новоиспеченный интеллектуал может рассказать всем своим друзьям, что из-за Путина наши резервы, о шок, работают на чужую экономику вместо строительства дорог в этой стране, как они любят говорить. Правда, при этом аналитик, в кавычках, забывает, что резервы на то и резерв, и являются резервами, что представляет собой высокомобильные средства, которые могут быть очень быстро брошены на экстренные нужды в случае непредвиденных ситуаций или кризиса. Например, поддержка банков в 2008 году, когда был риск глобального краха всей банковской системы. Наиболее ярким представителем аналитиков является известный жонглёр цифрами и участник русско-американских форумов Владислав Гаганов, о котором мы уже упоминали. Основную известность он получил после публикации серии статей под названием «Пособие по борьбе с пропагандой», которые, в общем-то, и являлись достаточно топорным вариантом этой самой пропаганды. Следующая категория оппозиционных лидеров – это репостеры. Типичным представителем является Алексей Навальный, образца 2012 года, и Рустем Агадемов. Кстати, надо отметить, что некоторые лидеры одновременно являются представителями нескольких категорий, которых мы отметили. Вот, в частности, например, Алексей Навальный одновременно является и репостером, и маргиналом. И, как мы увидим дальше, еще и в других категориях засветился. Класс оппозиционных лидеров, основная деятельность которых заключается в репостинге, то есть копировании и размещении у себя в блоге скандалов, интриг и прочих шок-видеорасследований, преимущественно произведенных коллегами из лагерей маргиналов и второсортников. Выполняет роль такого специфического вращающегося механизма в классической схеме «говно, вентилятор, хомячки». Наиболее значимой фигурой среди репостеров, безусловно, является отечественный вентилятор марки «Навальный» образца 2012 года. Другими видными вентиляторами являются «Эхо Москвы», «Новая газета», сайт под названием «Ридус» и иные оплоты патриотической журналистики, славящиеся «надежностью» в кавычках своих источников. Основной принцип работы был уже неоднократно рассмотрен. Любопытно, что деятельность некоторых репостеров, например, гражданина Норвегии Рустема Адагамова, сводится исключительно к собственно репостингу, без продуцирования какой-либо добавленной стоимости. Ну, то есть, автор просто перекопирует чужие статьи, вообще не добавляя в них ничего своего. Ну, ни капли, ни одной фразы. Влияние на восприятие оппозиции народом этой категории лидеров неоднозначные. С одной стороны, распространение откровенного вранья и жареных уток отталкивает от оппозиции адекватных людей, тем самым еще больше повышая среднебольничный уровень маргинальности. А с другой стороны, конечно, мощности имеющихся агрегатов позволяет продолжить активную вербовку адептов в свои ряды. Ну, здесь надо понять просто, какую мощность источников информации задействуют эти лидеры. Ну, Адагамов – это отдельный разговор, но, например, такие репостеры, как «Новая газета» или, допустим, радиостанция «Эхо Москвы» или сайт «Ридус» – это достаточно мощные средства. В стратегическом плане результат для оппозиции, безусловно, будет отрицательный от деятельности вот этой категории именно репостеров. Но в данный момент оценить баланс, развал схождения сектантской массовки затруднительно. На текущий момент времени декларировано намерение наладить выпуск локальных вентиляторов и переориентировать их с интернета на ту категорию, которую они любят называть тупыми пенсионерами и прочих недостойных личностей, которые не так давно, на 6 лет, уже испортили настроение многим обладателям продукции Apple. Ну, имеется в виду так называемый креативный класс. Следующая категория – это так называемые газдеповцы. Типичный представитель этой категории – это Борис Немцов, уже упоминавшийся Илья Яшин, Гарри Каспаров. Класс оппозиционных лидеров, живущий на деньги налогоплательщиков США и иных стран, экспортеров демократии. Помимо известных источников доходов, ярко отличительной чертой представителей данной группы оппозиционеров являются катастрофические антирейтинги в российском обществе. Ну, понятно, почему. Значит, потому что Борис Немцов, особенно яркий представитель этой категории, уже активно полютовал в нашей экономике и политике в 90-е свинцовые годы. И все-таки, как это сейчас не пытаются скрыть, но большое количество людей все-таки продолжает его вспоминать добрым в кавычках словом. Ну, примерно тем же самым в меньшей степени зарекомендовал себя Гарри Каспаров. Тот хотя бы не был в структурах власти, хотя его активная деятельность в интересах США и других стран Запада не осталась без внимания, в общем, достаточно значительного числа наших граждан. Еще одна особенность – полное отсутствие каких-либо конструктивных предложений, так как деятельность данных лиц сфокусирована целиком и полностью на поливании грязью российской власти и страны в целом. На разнообразных зарубежных форумах, организуемых видными правозащитниками, демократизаторами, вроде беглого чеченского бандита Ахмета Закаева. Особо рьяные сектанты и кукловоды, которые также относятся к категории аналитики, дошли до того, что пытаются высмеять мифическую, на их взгляд, угрозу США, а порой и вовсе выставить их нашим другом, тем самым только увеличивая неприятие себя населению, потому что даже самые оголтелые противники России на самом деле сейчас вынуждены надевать на себя одежду антиамериканистов и патриотов. Что же, отвечая в их стиле, можно обвинить в самом факте существования таких интересных мнений либо Фурсенко, либо Голикову. Первого, так как, очевидно, нашим честным и рукопожатным гражданам плохо преподавали уроки истории. Вторую, так как, вполне вероятно, в настоящий момент имеет место быть эпидемия заразного нейродегенеративного заболевания, которое стирает долговременную память пациентов. Ну, как еще объяснить этот абсурд, если они, наверное, забыли такие интересные факты? Например, первый. Почти столетие назад наши миролюбивые, высокоморальные американские друзья начали высадку своих войск в разных частях нашей страны в самый разгар гражданской войны. Формально поводом для вторжения была стабилизация ситуации в России. Вот только почему-то под стабилизацией они понимали одновременную поддержку как белой, так и красной армии. Но они, конечно же, не желали нашей стране исключительно добра и даже подумать не могли о раздербанивании наших ресурсов. Никто, конечно, не верит в то, что американцы могли вообще когда-нибудь вторгнуться в какую-то страну ради корыстных целей. Или такой второй факт. Сразу после окончания Второй мировой войны США и СССР вступили в жестокую гонку вооружений, которая продолжалась несколько десятилетий. И, с одной стороны, значительно подхлестнули таким образом наш технический прогресс, а с другой стороны, обескровили ряд хозяйственных отраслей. Ну, разумеется, вся холодная война, включая наиболее напряженные моменты, вроде Карибского кризиса, была лишь ширмой, замысловатой многоходовкой, чтобы через 40 лет злодейский Путин смог использовать это в своей предвыборной кампании. А так вообще США наши друзья, что там говорить? Ну, или третий факт такой. Когда после развала СССР так как мы все еще были надежно прикрыты ядерным щитом, для дальнейшего ослабления России были привлечены многочисленные американские советники, которые, кстати сказать, работали рука об руку с Борисом Немцовым, и которые имели прямое отношение к ключевым реформам, проводимым Ельцином, наряду, конечно, с семибанкирщиной, кто еще помнит это яркое явление. Ну, а результат правления Ельцина нам всем хорошо известен. Ну, и, наконец, четвертый факт. Доброжелательные США очень любят нести мир и процветание в другие страны. Например, афганцы стали гораздо лучше одеваться, так как стали получать в 4 раза больше денег от экспорта опия и героина. Или, например, иракцы вздохнули, наконец, полной грудью после того, как были ликвидированы многочисленные газенвагены кровавого Саддама Хусейна. Чего же уж говорить про ликующих ливийцев, которые наконец-то смогут взрастить новое поколение демократических журналистов и садомитов. Правда, уже не в Ливии, а в многочисленных новых государствах, которые вот-вот появятся на карте мира после распада Ливии. Вместо того, чтобы культивировать патриотические идеи внутри страны, пускай это будет долго и муторно, эта категория будет кормиться из рук наших главных геополитических врагов. Ведь таким образом очень легко заработать на автомобиль Lexus с 5-литровым двигателем, даже будучи аспирантом. Категория, которую мы обозвали газдеповцами, оказывает крайне негативное влияние на восприятие обществом оппозиции. Все по той же фундаментальной причине. Ориентация прежде всего на тактику и сиюминутную выгоду в ущерб долгосрочной стратегии. Этот вывод подтверждается одной из характеристик Гарри Каспарова, главным недостатком которого назвали импульсивность и психологическую неустойчивость. Ну, естественно, что таким людям до стратегии? Шестой класс, который мы здесь рассмотрим, мы условно будем называть «прихлебатели». Типичные его представители – Ксения Собчак, Илья Пономарев, Ольга Романова. Это класс оппозиционных лидеров, внезапно осознавших и прочувствовавших свою дремавшую десятилетиями тревогу за судьбу Отечества. Триггерами пробуждения ото сна обычно являются такие возвышенные мотивы, как возможность взрывного роста рейтингов или шанс освободить своего мужа из каталажки, как в случае с Ольгой Романовой, о которой мы уже говорили выше. Ну, про Илью Пономарёва уже достаточно сказано. Интересной личностью выступает Ксения Собчак, известный эксперт по построению отношений, выводу на эмоции и бракоразводным процессам на канале ТНТ, а также ценитель устриц. По факту начала протестных массовок внезапно Ксения Анатольевна озаботилась судьбой демократической журналистики в России. По сей день находившаяся в ежовых рукавицах кровавого путинского режима. Для исправления ситуации, помимо личных выступлений на митингах, Ксения Анатольевна решила популяризировать в России ЛГБТ-сообщество. Ну, кто не знает, ЛГБТ означает лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы. Ну, а также иные европейские демократические ценности путем активного пиара транссексуала в своем шоу «Топ-модель по-русски». Такие выдающиеся достижения Ксении Анатольевны не прошли мимо одного из оплотов гласности и свободы слова Бориса Акунина. Еще недавно Ксения Собчак была всероссийским аллергеном, чемпионом мира по антирейтингу. Однако в последнее время она резко изменила линию и стиль поведения. Последовательно, активно, я бы сказал, даже изобретательно участвовала в движении за честные выборы. И если на митинге 24 декабря 2011 года ее освистали, то уже на митинге 10 марта 2012 года ей уже хлопали. Что ж, раз 10 марта ей уже хлопали, значит, мы движемся в правильном направлении, привлекая в стан несогласных все больше садомитов, транссексуалов и других представителей креативного класса. на которых теперь возложена ответственность за будущее этой страны, как они любят говорить. Также интерес представляет Ольга Романова, мы о ней уже упоминали. Жена теперь уже экстренно политизированного уголовника Алексея Козлова. Побывав некоторое время кошельком оппозиции, Ольга Романова в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный ей вечно ругающимися между собой Немцовым и Чириковой, получила возможность побыть совестью оппозиции. Благодаря этому часть дорогостоящего эфирного времени была уделена проливанию слез по новоиспеченному мужу, который одновременно стал узником совести, и который уже терпеливо отмотал 3,5 года за свои экономические преступления, и только сейчас внезапно решил придать огласку своему делу. Седьмой и, наверное, последний класс представителей лидеров оппозиции мы условно назвали термином «конструктивщики». Его типичные представители – Евгений Ройзман, тот же Алексей Навальный, но только не образца 2012, а образца 2010 года, Леонид Парфенов, образца 2011 года. Конструктивщики – это активно вымирающий и самоуничтожающийся класс оппозиционных лидеров, занимающийся реальной общественно-полезной деятельностью. Одним из ныне мумифицированных представителей его является Алексей Навальный, который в свое время очень мощно мобилизовал общественное сознание и смог привлечь внимание широких масс к политическим проблемам. Феномен Навального был обусловлен двумя вещами. Во-первых, это бурное развитие социальных сетей, которое радикально ускорило скорость обмена информацией, привлекло в интернет много свежей крови. Во-вторых, это, конечно, личные качества Навального – энергичность, харизма и искренность. Коктейль из новых технологий и действительно не по лживой, как они любят говорить, личности, буквально взорвал общество, дав мощный импульс его развитию. К сожалению, все это теперь в прошлом. На данный момент времени мозг Навального заменен на более примитивную версию, знающую только одну команду – «да» или «нет», которую он и кричит, постоянно дублируя на митингах оппозиции. Вы помните, это стало теперь его классической формой. Да или нет? Да или нет? Другим примером конструктивщиков является Леонид Парфенов. Это действительно умный мужик, сделавший много для развития современной журналистики. Он впервые привлек к себе широкое внимание искренним разносом заангажированных центральных СМИ. В дальнейшем очень ярко выделился среди болотников, так как был единственным, кто высказал реальные дельные предложения. К сожалению, сейчас идет активный процесс превращения Парфенова в борца за справедливость, из борца за справедливость в борцуна с режимом. Первое, он был замечен в сомнительных внутрисетевых радостях, которые он еще недавно высмеивал на Болотной. Второе, Парфенов выступил одним из активистов альтернативного ЦИКа, который, во-первых, насчитал в столичных регионах Путину больший процент, чем он реально получил, а во-вторых, отказался брать на себя какую-либо юридическую ответственность за утверждение о нелегитимности прошедших выборов. Евгений Ройзман, тоже представитель конструктивной оппозиции. В первую очередь, я хотел бы извиниться перед Евгением за то, что он оказался в одном ряду с Навальным и Парфеновым, так как он сделал для общества много больше, чем все Навальные, который существует в этой стране, как они любят говорить, вместе взятые. Евгений является тем редким человеком, который одновременно сочетает в себе высокие человеческие качества, патриотизм и волевой характер. Не мудрено, что он так редко оказывается в центре внимания. Для этого его должны как минимум кого-нибудь убить. Причина непопулярности Ройзмана в протестной среде очень проста. Он единственный, абсолютно единственный человек, кто занимается там реальными делами. В то время как типичному хипстеру или демократическому журналисту непривычно напрягать себя чем-то более сложным, чем перепощивание или копирование чужих статей в интернете в сопровождении собственными короткими комментариями. Также Ройзман является отличным, я бы даже сказал, эталонным образчиком патриота и националиста этой страны, как они любят говорить, который вместо того, чтобы орать направо и налево «хватит кормить Кавказ», пропагандирует культ силы и здорового образа жизни среди русских. Единственное, что мне не нравится в текущей деятельности Ройзмана, так это чрезмерная идеализация Михаила Прохорова, которую он позволил себе в ходе последней избирательной кампании. Прохоров позвонил, Прохоров предложил, Прохоров мне руку пожал. На самом деле, это Прохоров должен быть по гроб жизни благодарен Ройзману за то, что тот согласился его пиарить. Ведь в то время, когда Прохоров еще и думать не знал о разных правых делах, не умел одновременно ручкаться и с Путиным, и с несогласными, и вообще, по большей части, увлекался блэк-джеком и ночными бабочками нетяжелого поведения в Куршавеле, за спиной Ройзмана уже был не один десяток, а то и сотни спасенных жизней, посаженных на нары всяческих дураков. И одновременно борьба за жизнь реальных наркозависимых людей. Здесь же можно отметить и Егора Бычкова, по которому пытались проехаться доблестные подчиненные Рашида Нургалиева, и который в буквальном смысле был отбит народом из этих действительно, в данном случае, кровавых лап. Вот это победа общества над режимом. В это действительно люди, в которых надо равняться и на которых надо слушать. Вывод. В современном протестном движении бытует миф о том, что у нас нет нормальной оппозиции, так как власть и только власть не дает ей сформироваться. Приведенный выше анализ деятельности лидеров оппозиционных масс демонстрирует полную несамостоятельность этого аргумента. Главной причиной кризиса оппозиции является ориентация ее лидеров на сиюминутные тактические плюшки – при полном отсутствии какой-либо стратегии и реального желания хоть что-нибудь сделать на благо собственной страны. А все это происходит в конечном счете потому, что они не ориентируют долговременные цели своей жизни на судьбу нашей страны, а рассчитывают закончить свою жизнь где-нибудь на Западе. Вместо фокусировки на конструктивных предложениях и реальных делах, все большая часть оппозиционеров присоединяется к маргинальному фронту, тем самым окончательно закапывая в землю свой и без того невысокий рейтинг. На этом мы закончили изложение этой части нашей темы, в данном случае обзор лидеров оппозиционных. И сейчас вот у нас поступил звонок, ответим на него, слушаем вас.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
Сергей Борисович, и вождь.
Здравствуйте.
Уважаемые земляне, граждане Советского Союза, организатор передачи Дмитрий Юрьевич и все сотрудники радиостанции Народного радио. Значит, три вопроса с вашего разрешения.
Пожалуйста.
Значит, первый вопрос. Можете, кстати, Дмитрий Юрьевич, если сразу не получится, просто на будущее, если перенесете часть этих ответов, но твердо ответите, точно, я буду благодарен, ну и не только я.
Хорошо.
Так вот, первый вопрос. Значит, Александр Андреевич Проханов 29 августа в регулярной передаче на «Эхо Москве», на радиостанции «Эхо Москва», еженедельной много лет, значит, заявил, что у Владимира Владимировича Путина, значит, все есть. Он выстроил вертикаль за 12 лет своей власти, чистую вертикаль, все есть, не хватает только идеологии, понятной и доступной всему народу, и идеолога уровня Данунци, идеолога Муссолини 20-30-х годов фашистской Италии. А также в ответ на вопрос, а кто еще мог бы составить идеологию, он немало не сумняшись, не скромно сказал, что могу и я. Так вот, ваше мнение по этому поводу, первый вопрос.
Да.
Второй вопрос. Значит, что вы можете сказать по поводу того, что всю идеологическую, значит, информационную картину или кухню обеспечивает с далеких 90-х годов фонд Горбачева и фонд «Демократия», значит, который когда-то командовал Яковлев, а потом она после того, как Яковлев, значит, умер в 2005 году, Александр Николаевич, то, значит, всю идеологию, все разработки, все доктрины до 20-го года, до 30-го года пишет фонд Горбачева, который был создан в апреле 91-го года в одном из штатов Соединенных Штатов Америки, а потом его дочка была открыта на Ленинградском шоссе и до сих пор там существует, в Ленинградском проспекте. Это, значит, второй вопрос.
Mm-hmm.
И третий вопрос. Значит, что вы можете сказать, ну, пожалуйста, в деталях, чем занимался Владимир Владимирович Путин в августе, ну, в дни ГКЧП в городе Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в статусе личного охранника тогдашнего мэра Санкт-Петербурга, Ленинграда, Собчака, и совмещал, помощник, отвечал за внешнеэкономическую деятельность мэрии. И второй период интересует слушателей. Значит, чем занимался Владимир Владимирович Путин в дни с 21 сентября по 5 октября 1993 года, когда кровавый палач Ельцин расстрелял, ну, по его приказу, Грачев и компания расстреляли 7500 безоружных советских граждан, приехавших защищать остатки советской конституции. Спасибо за ответ, и будьте здоровы.
Спасибо вам за большой вопрос. Ну, что я могу сказать насчет заявления Проханова? Значит, я не слышал эту передачу на «Эхе Москвы» от 29.08 числа, но, в принципе, я готов согласиться с тем, что Путину сейчас не хватает главного фактора этой идеологии. Значит, кто именно мог быть идеологом, в данном случае, собственно говоря, вопрос такой. Ну, вот Проханов привел идею в качестве примера идеолога, идеолога Муссолини. Но я думаю, вы понимаете, что он в данном случае не имел целью пропагандировать определенные политические взгляды, а просто приводил пример глубокого человека, который глубоко прорабатывает идеологические вопросы. Значит, в данном случае я сомневаюсь, что Проханов имел, я не знаю, конечно, что он имел в виду, но я сомневаюсь, что он имел в виду, что Путину обязательно нужна национал-социалистическая или близкая к ней фашистская идеология. Значит, и что ее, именно ее ему не хватает. Ну, относительно того, что Проханов предложил в качестве идеолога себя, ну, здесь можно поспорить, конечно, вопрос, потому что Проханов, в общем, в качестве идеолога не выглядит очень убедительно. Но, в общем, на худой конец это все-таки гораздо лучше, чем отсутствие вообще идеологии, которая сейчас действительно имеет место быть у путинской команды. Ну, я даже не знаю больше, что ответить по этому вопросу. Значит, насчет того, что идеологическую кухню Путина обеспечивает фонд Горбачева и фонд демократии Александра Яковлева, здесь у меня просто нет никаких данных. Значит, и думаю, что эти данные, даже если я, скажем, перенесу ответ на две передачи вперед, собственно, найти эти данные довольно сложно. Ну, как, собственно, можно доказать, что именно фонд Горбачева обеспечивает всю нынешнюю идеологию путинской команды? Только будучи вовлеченным либо в работу самого фонда Горбачева или фонда «Демократия», либо будучи работником администрации президента достаточно высокого уровня, который вхож во многие кабинеты и получает достаточно большой объем информации. Я, к сожалению, ни то, ни другое, значит, со стороны получить эту информацию, совершенно непонятно как. Можно, конечно, делаются разные вбросы разного рода, но насколько им можно доверять, это, так сказать, вопрос совершенно риторический, потому что я могу завтра вбросить, что какой-то... Я, не зная истинное положение дел, я могу сказать, что, скорее всего, Путин и его команда получают... Некоторые зачатки стратегии из разных источников, и совершенно несомненно, что эти источники конкурируют. Если бы это было не так, то курс имел бы совершенно четкую идеологическую направленность. Тогда было бы ясно, что, значит, курс ведет нас либо там к коммунизму, либо марксистского направления, либо там к фашизму, там, национал-социалистического или там муссолиниевского направления, или к либерализму, который вот четко представлен позицией, там, предположим, Немцова и компании, или еще к какому-нибудь совершенно четкому изму. Но на самом деле, если вы пытаетесь проанализировать курс путинского правительства, он достаточно четкий только в смысле следования экономическим вопросам. А в области политики он страдает некоторой... особенно внутренней политики, если во внешней политике все бы достаточно ясно, то во внутренней политике он страдает какими-то скачками вправо-влево. И я, в общем, даже могу предположить, в чем причина этого. Я предполагаю, что основная причина периодических, как сказать, скачков в сторону либерализма связано с тем, что Путин не хочет портить отношения, окончательно портить отношения, они и так в значительной степени испорчены, с Западом. То есть испортить их настолько, чтобы фактически перейти к состоянию новой холодной войны. Значит, на самом деле некоторая часть нашего общества как раз хочет, чтобы Россия перешла к состоянию холодной войны с Западом. Но, на мой взгляд, это совершенно неконструктивное решение вопроса, потому что нам совершенно невыгодно замыкаться сейчас за железным занавесом и принимать состояние такой полувойны со всем миром. В данном случае совершенно не имеет смысла. Поэтому, отвечая на ваш второй вопрос, я хочу сказать, что я не считаю, что группировка, политическая группа этого самого Путина и его команда полностью... значит, подвержена влиянию фонда Горбачева и фонда демократии. Может быть, они какие-то и брали некоторые материалы, и то, я думаю, скорее всего, больше на начальном периоде своей деятельности, где-то вот в период с 2000 по 2004 год, значит, и то я, в общем, сомневаюсь, потому что вряд ли фонд Горбачева или фонд демократии Яковлева мог посоветовать Путину вести чеченскую войну до победного конца. Это просто как бы противоречит всякой логике. И совершенно невозможно себе представить, что фонд демократии Яковлева, когда он еще был жив, советовал Путину довести чеченскую войну до победного конца. И более того, опереться, например, на некоторых представителей чеченского клана, вот типа Кадырова, значит, которых привлекли к себе настолько, что они стали резать собственных соотечественников тысячами. Значит, насчет третьего вопроса, чем занимался Путин в дни ГКЧП в статусе личного охранника Собчака и во время революции, попытки революции, осени 93-го года. Ну, во-первых, я скажу честно, значит, наверное, можно что-то откопать и узнать. Я не знаю, чем он занимался. И, наверное, можно даже откопать какой-то компромат, что он там куда-то бегал, с кем-то там лично ввел. Не знаю, просто не знаю. Наверное, можно откопать компромат. Ну, зачем? Совершенно непонятно. Дело в том, что вот эта вот логика, она исходит из того, что человек, в принципе, не меняется со временем. То есть, вот человек был таким же человеком, скажем, в 90-м году, и он таким же человеком является в 2012-м. Что значит, если он, предположим, в 90-м году там был сторонником демократических ценностей, то он и в 2012 году сторонником демократических ценностей. Если он в 90-м году ходил вместе рука об руку там, с каким-нибудь Сахаровым, не к ночи будь помянут, то он и в 2012 году чтит Сахарова как икону, и икона Сахарова висит у него над кроватью. Это ошибочное мнение. Дело в том, что вот я могу сказать, что я сам, например, в конце 80-х был достаточно сильно влияние имел на демократические, на меня влияние имели демократические убеждения. То есть я был подвержен этой слабости. Если сейчас кому-то, допустим, я бы стал каким-то государственным деятелем, и кто-то покопался бы в моей биографии и сказал бы, а ты же тоже ходил там на какие-то митинги в 88-89 году, и даже Ельцина поддерживал. Ах ты такой сякой. Ну да, вот поддерживал. Даже был какой-то период, короткий, правда, очень, до 89-го, наверное, года, когда я поддерживал Ельцина. Но потом я уже даже в 91-м Ельцин не поддерживал, и более того, ходил, срывал его воззвание, которое он его сторонники наклеивали там на станциях метро. А, значит, если вы выкопаете, значит, какие-то эпизоды моей биографии из 88-го года, то вы можете обвинить меня в том, что я ельцинист, что совершенно не соответствует действительности. Также, наверное, и с Путиным. Поэтому я сознательно совершенно отказываюсь заниматься этой ерундой, просто тратить время на то, чтобы искать подробности биографии Путина в период ГКЧП, в дни ГКЧП в 91-м году, или вот в период с 21 сентября по 4 октября 2003 года. Что бы он там ни делал, значит, судить надо не по этому, и если, даже если там были какие-то, можно найти какие-то компроматы на нашего нынешнего президента, то судить надо не по ним, а по делам, которые он сделал с 1999 года, с сентября месяца, когда он стал премьер-министром, и по нынешний день, по конец сентября 2012 года, когда он продолжает руководить страной в статусе президента. Вот по делам его и судите, а не по отдельным каким-то фактам, где он там был во время ГКЧП. Ну вот, наша передача сегодня подошла к концу. Значит, мы закончили еще одну тему по сетевым войнам. Продолжим излагать нашу теорию информационной войны в следующих передачах через неделю. Спасибо за внимание. Звукорежиссер Александр Санников. До свидания.